Предлагаю для нашего размышления из книги Второзакония, 4 глава, с 5 и ниже стиха. «Вот я научил вас постановлением, законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлений, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Аминь». Я хотел бы сегодня в вечерние часы обратить наше внимание на постановления и заповеди Моисея к своему ветхозаветнему народу. И вот в перечислении всех этих благословений он говорит: народы, которые будут окружать вас, будут смотреть на ваше поведение, и если вы будете исполнять заповеди, которые Господь Бог передал через меня, то народы признают вас мудрыми и разумными, как в общественной жизни, а так и в семейной, и по отношению к окружающим людей. Заповеди нам были знакомы и известны, а вот о мудрости я хотел бы сегодня, чтобы мы обратили наше внимание на нее. Источник мудрости, Священное Писание говорит, в Боге. Бог обладает мудростью и разумом. Еще в беседе книга Иова, там написано, задавались вопросом мудрецы и говорили: где обитает разум? Вот. И где находится мудрость? И признавали, что она недостижима людям, чтобы можно было бы ее приобрести за какие-то средства. Мудростью и разумом обладает Бог. Я хотел бы привести некоторые примеры из страниц Священного Писания. Бог поручил Моисею построить скинию, а образца в мире не было. И Бог указывает: вот я снабдил мудростью вот такую личность, он будет совершать строение. Смотри, сделай все по образцу, который я показал тебе. Не в египтян, не в римлян, а на горе. Только там был образец. И для того, чтобы построить эту скинию, Бог говорит: я наделил мудростью людей. Не меньшей мудрости нуждался Соломон, когда приступил к строительству храма. Бог дал ему великую мудрость для этой цели. И он уразумел, что должен строить храм по образцу скинии. И по тому образцу он строил уже храм. Далее я хотел бы обратить наше внимание на людей, которые были наделены Богом мудростью. Ну, нам хорошо знакомая личность Иосиф. Он был отнят из своей среды родительской и в молодом возрасте был продан в рабство. Но Священное Писание говорит: но Бог был с ним. И вот, сохраняя себя от покушения на его хождение пред Богом, Бог защитил его в доме господина его. Когда же прошли годы, и, находясь в тюремной обстановке египетской, ему было тяжело, и он своему товарищу говорит: когда будет тебе хорошо, вспомни обо мне перед фараоном. Но товарищ забыл, и только через 2 года вспомнил. И когда он рассказал фараону об Иосифе, то тот призвал его на собеседование и задал ему вопрос: мне сказали, что ты умеешь разгадывать сны. Посмотрите, какое искушение. Ну и скажи, Иосиф: да, говори, я изъясню. Но Иосиф сразу сообразил и говорит царю: это не мое. Бог даст ответ фараону, но это не моя мудрость. Это не мое. Вот в чем заключается и мудрость, и разум. Не присвоить себе божественное, святое и духовное. И для нас в этом урок. Когда мы бываем польщенные чем-то или кем-то, то так и хочется это доброе присвоить себе, забывая об источнике, откуда это приходит. Да прославится Бог в этом. Или взять другой пример. Даниил. Молодой человек, пленный. И вдруг находится в такой обстановке, что мудрецы вавилонские не могут ответить Навуходоносору и разъяснить ему его сон. Но когда Даниил обращается с товарищами к Богу, и Бог открывает Даниилу сон царя, тогда Даниил не присвоил это себе, а говорит: у тебя, Господи, мудрость, разум и совет. Получив это откровение, не присвоив его себе, Даниил теперь говорит: ведите меня, я разъясню царю его сон. Братья и сестры, можно много приводить примеров из Священного Писания, как Бог руководит миром. Когда-то мне тоже пришлось, по милости Божией, прослушать лекцию в Иерусалиме, как нужно изучать Священное Писание под еврейским толкованием, так как авторами Священного Писания были исключительно только евреи. И вот там была произнесена одна фраза, которая осталась мне, ну не фраза, а такое вот воспоминание, разъяснение. Там было сказано: 95% ученых в мире – выходцы из израильского народа. Вот где источник мудрости, разума и среды этого народа. Казалось бы, пренебрежение, в ущемлении, в уничтожении – прошел этот народ. А мудрость и знание божественного источника осталось с ними. И об этом ведутся скрупулезные, ну, регистрации или исследования, или учет где, в какой стране произносит мудрость, разум, какому народу принадлежит этот человек. Теперь бы я хотел перейти из источника разума и мудрости ветхозаветнего народа в Новый Завет. Как мы здесь видим и что мы в этом видим здесь? Теперь здесь пришел Сын Божий, Творец Вселенной, облаченный, как мы слышали, в человеческое тело. Одни смотрят на него, что он человек. Другие смотрят на него, вот помните, когда он исцелил слепого, от рождения слепого. То этого слепого потом спросили, как ты думаешь, кто он? Как ты прозрел? Первоначально спросили. Он сказал, человек по имени там такой. Исцелил меня, сделал брение, сказал, иди умойся, и я пошел, умылся, стал зрячим. Далее начинает с ним беседовать и говорит, ты воздай славу Богу, а этого человека мы не знаем и не признаем. Как ты думаешь о нем? Кто он? Теперь этот человек говорит, думаешь, он пророк. Изменилось его мнение. Он пророк. А когда этот пророк услышал, что этого бывшего слепца выгнали, удалили от синагоги, теперь он стал считаться как язычник, Христос его встретил и спрашивает его, веришь ли ты в Сына Божия? Он говорит, а кто он? Он же был слепой. А Христос и говорит, этот человек вот говорит с тобою. Люди его отвергли, но повстречался его исцелитель. И этот произносит, верую, и поклоняется Христу, как Сыну Божьему. Что это за пример? Там были мудрость, разум, а здесь сам источник мудрости, разума, пришел в мир. Одни его не признают, потому что он в человеческом теле. Другие начинают познавать его, и их духовное зрение открывается, и они признают Христа за Сына Божьего и поклоняются Ему. Пришло время, и Сын Божий учил народ. И вот однажды он сказал такую притчу. Иносказательный пример. И приводит он 10 дев. Часть из них мудрые, а часть неразумные. И между собою они не знают, кто есть кто. Но мудрость, сходящая свыше, дала знание разумным, что не только иметь нужно масло, чтобы светильники горели, но нужно его приобрести в прозапас. А вдруг в пути, или жених замедлит, или еще что. И когда начнут гаснуть светильники, тогда нужно вот это прозапас взятое масло да пополнить светильники. Вот в этом выражалась мудрость мудрых. И случилось. Кого они ожидали, замедлил. и светильники стали гаснуть. Я хотел бы здесь остановиться немного. Дорогие братья и сестры, пророчество говорит о том, что день благодати у Бога 2000 лет, но со дня рождения до наших дней прошло уже больше 2000 лет, а Христос не пришел, а Христос замедлил. Одни почитают это спасением для тех, кто масло не приобрел, то есть Духа Святого. Довольствуются только тем, что христиане. А какие христиане, один Бог знает. Одни весьма ищут и находят недостатки в своей святости. Приходят к Богу в молитве со своей нуждой, чтобы именно пополнить, избавиться, перестроиться, занимаются своим освящением пред Богом. А другие, ну и что, мы же члены церкви. Я вспоминаю один пример. Один гость прибыл в одну церковь. Служение закончилось, все расходятся, а он куда пойдет? Тогда пресвитер говорит, пойдешь ко мне. А дома был не пресвитер хозяин, а хозяйка. Она и говорит пресвитеру, хозяину теперь пришедшему, а что ты его сюда привел? Мне гости не нужны. И стала высказывать недовольство. А когда она отлучилась, хозяин спрашивает служителя, она у тебя верующая? А хозяин и говорит, знаю, что она член церкви, а верующий или неверующий, не знаю. Обнаружилось. Светильник горел, но уже не горел, а коптел. А масло добавить Духа Святого не хватало мудрости, и обнаружилась бедность. Вот мы живем как раз в это время. Честно признаться, мы перестали молиться, как должно. Нет нужды. Материально все есть. В коллективах нас не гонят, не ущемляют. Я как-то своего внука, который еще был студентом, спросил, как ты живешь в коллективе? Трудно, что ты верующий? А он мне говорит, дедушка, сейчас нет неверующих. Сейчас все верующие. И сейчас верующим быть просто. Для меня, конечно, я вспоминаю его годы, вспоминаю, когда начальник цеха мне сказал, у нас коллектив комсомольцы и комсомольский, а ты у нас инородный. Мой совет тебе, чтобы ты от нас написал заявление и уволился. А что мне остается делать? Таким образом, мы сейчас действительно... Я вспоминаю, как одна сестра вспоминала свои молодые годы и говорила, я, говорит, ходил на собрание в кирзовых сапогах. И тому была довольна и рада. Из этого можно сделать выводы о материальном состоянии народа. А мы сейчас, как один человек прибыл в чужую местность и говорит, как же мне найти молитвенный дом? А ему сказали, ну ты смотри на людей, кто как одет и куда идет. А он потом делился, говорит, я смотрел и не различил. Все идут, красиво одетые, а кто из них свой, а кто из них чужой для молитвенного дома? Братья и сестры, не поймите меня, что я подвергаю критике наш внешний вид и материальное состояние. Нет. Но я хочу предупредить, спрашивая недавно одного служителя, ну а как в вашей церкви есть обращение, покаяние, крещение? А он говорит, очень редко. Почему? Нет нужды в покаянии. Все живем теперь своим умом без мудрости Божией. Храни нас Бог от этого. Пойдем дальше. Апостол Павел в послании к Коринфянской церкви в 11 главе написал: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Не рассуждая. Вот где путь к мудрости и разуму. Рассуждение о теле Господнем. Я вспоминаю одного христианина, член церкви был, когда подходила к нему тарелка с хлебом, он брал кусочек и легко и просто бросал в рот. И так он принимал участие в хлебопреломлении. Рассуждал ли он о теле Господнем? Не похоже. Бог призывает нас. Будьте разумны. Будьте мудры. Взяв этот кусочек с благоговением, примите участие в воспоминаниях Христовых страданий. Да не будет это обрядом, да не будет это легко и просто вот совершающее. И увидит Бог и люди, что с нами Бог, если мы будем поступать осмотрительно. Апостол Павел дальше говорит: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Смотря по телевидению или читая газеты или другие, смотря, где мы живем и что происходит в мире, мы должны признать, что действительно дни лукавые. Как-то понять лукавые дни? Непостоянство в мире. Одни страны поступают так, другие заключают союзы между собою. Происходит в мире весьма непонятное явление. И апостол Павел еще в свое время предупредил: поступайте осторожно, но во всяком случае в Доме Божием. Здесь нужна мудрость, сходящее свыше, то есть Дух Святой. Дух Святой должен быть не только в молитвенном доме, но в нашем разуме и в наших сердцах. Вот о чем мне хотелось сегодня побеседовать с вами. За милости Бога к нам, слава Ему за это. Аминь.